Доктор, у меня это...
Сколько лет?
30.
Сейчас мы выпишем вам рецептик. Вот, пожалуйста, аптека за углом.
Аптека за углом, а в аптеке Елена Кондорицкая, и не одна.
Да, вредная Елена Кондорицкая с вредными всякими...
Не, полезная.
Полезная, ты думаешь? Да?
Вредная, но с полезными советами.
А, правильно. Вот мы сегодня будем говорить, даже странно называть вредные привычки. Но это так просто на бытовом уровне говорится, что это вредные привычки. А вообще, конечно, они далеко идущие, и не только вредные, а просто даже запредельные, да, с огромными. Мы сегодня будем говорить, вот поймете сейчас просто, о чем я потом поподробнее скажу. В гостях у нас сегодня Алексей Александрович Магалиев, врач-психотерапевт. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, вот мы сегодня, знаете, как мы попробовали, мы, конечно, будем говорить о табакокурении, то есть вот как бросить курить, вообще, может быть, не стоит даже бросать курить. Я бы хотел вас спросить, вот если объединить алкоголизм, не знаю, наркотики, курение, страсть к азартным играм, одинаков ли механизм в лечении, есть ли разница в последствиях?
Механизм, да, сходен, безусловно, потому что при каждом перечисленном вами варианте мании есть как бы свое вещество или свое действие, которое вызывает или не изменения в головном мозге. В основе лежит получение удовольствия, и неважно чем и как, алкоголем, наркотиком или никотином. Или в данном случае патологическая страсть развивается в тот момент, когда человек переживает сильнейшие эмоции, связанные с риском, с азартом во время вот азартной игры. В любом случае, это биохимический процесс. Во всех вариантах это биохимический процесс, который закрепляется. И если человеку нравится то состояние комфорта, которое ему организует то или иное вещество или то или иное вид деятельности, он это пытается повторить. Повторение порождает формирование зависимости. А вот в большей или меньшей степени это уже дальнейшее ее проявление.
Наивный вопрос. Вот из этих всех перечисленных, ну, условно говоря, вредных привычек, вот мне кажется, что курение наименее серьезное, скажу почему, так мне кажется. Ну, во всяком случае, человек, ну, только для себя, потому что если с ним что-то случится, там, рак, я не знаю, там, легких или еще что-то, в принципе, ну, ничего. Он вреда своим домашних очень сильный не принесет.
Курением?
Подожди, сейчас скажу. Ну, не наркоман же, лучше же пусть он курит, просто, обычно. Сейчас скажу почему. Значит, человек, ну, вышел на балкон, покурил, да, в доме не очень пахнет куревом. Во всяком случае, он не будет бить жену, как алкоголик, или не будет бросаться на кого-то для того, чтобы достать деньги на дозу, да, или, скажем, не сделает так, человек, который играет в какие-то игры, не сделает так, что семья останется, ну, просто бедной. То есть, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, такой обывательский взгляд, что курение все-таки наименьшее зло из всех.
Курение табака, я прошу заметить,
курение
табака, ничего-нибудь.
Ну, в плане поведения, да, это как раз и формирует очень стойкую зависимость, потому что у человека возникает иллюзия по поводу того, что он держит руку на пульсе, он контролирует ситуацию, он себя правильно ведет. А вот то, что он при этом он потребляет гигантское количество никотина, а никотин – это психоактивное вещество, или, говоря простым языком, это наркотик, вот и проникновение этого психоактивного вещества происходит постоянно 20, 30, 40 раз в день. Ну, так не пьют люди, правильно? Ну, редко кто пьет на протяжении многих-многих лет,
конечно.
Многих лет, там, 10, 15, 20, 30, 30 лет ежедневно и каждый час. А вот введение никотина у нас происходит именно таким образом.
Я просто сейчас вспомнила, у Брэдбери был такой рассказ, там были все люди как люди, помнишь?
Да,
а
да,
было
да,
два
да,
изгоя, да. Чипьювин и Чикуртав, человек, который пьет вино и который курит табак.
Да, да, да.
Вот, собственно, о них сегодня наша программа «Аптека за углом».
Да, люди с вредными привычками, как пишут в анкете.
Ну, вообще вот интересно, вредная привычка. Ну, странно, это такое, мне кажется, такое уже устаревшее достаточно словосочетание, потому что далеко уже не вредное, далеко уже просто катастрофически, наверное. Или все-таки курение не относится к тому, о чем я говорю сейчас?
У врачей вообще нет диагноза, вредные привычки. Врачи, чтобы поставить диагноз, руководствуются совершенно другой системой оценки состояния человека. И поэтому, я говорю, есть признаки, которые четко говорят, вот это что, это баловство или действительно это уже психическая зависимость. Психическая зависимость, я сказал уже, это если человек стремится получить удовольствие, принимая то или иное вещество, при этом у него повышается толерантность или устойчивость организма, или в данном случае головного мозга, к определенной дозе, в данном случае никотина. То есть ему требуется уже все больше и больше доза, все чаще ему требуется эту дозу вводить в свой собственный организм, и синдром отмены, который уже говорит о том, что возникла фармакологическая или физическая зависимость, то есть в организм, в обмене веществ уже этот никотин включен и становится незаменимым веществом, уровень которого человек вынужден поддерживать искусственно.
То есть, ну, хорошо, ладно, я с вами соглашусь. Ну вот скажите, пожалуйста, если человек обуреваем не одной страстью, а несколькими, ну, например, он пьет и курит, или, скажем, играет и, ну, я не знаю...
И пьет и курит.
Да, и пьет и курит. Ну, уж я не говорю про то, что он наркоман и еще все,
и,
все
кстати,
остальное.
И делает и еще очень часто и курит травку, и кокаином балуется и так далее. Очень
тогда,
часто,
может быть, можно сказать, что это определенный тип человека, которому скучно в обычной
аддиктивная
жизни.
Аддиктивная личность, есть такой термин.
Какая личность?
Аддиктивная, зависимая.
Ну, хорошо, но с другой стороны, человек, делая вот эти поступки, да, совершая эти поступки, он должен находиться все время в конфликтной ситуации, да? Ему не хватает, может быть, в жизни этого конфликта. Вот он приходит к этому почему? Потому что у него нету внутри него чего-то нету, недодадено или, может быть, невоспитано, я не знаю. Вот все-таки это воспитывается, с этим человек рождается, с этим можно бороться. Вот как, что?
И так, и так. Есть наследственная предрасположенность, например, к алкоголизму. Но многое и вообще формирование зависимости, как правило, происходит в семье. Вот чем гармоничнее личность человека, чем радостнее, скажем, детство и юность молодого человека, тем меньше ему потребуется в дальнейшем искусственных радостей. Вот этих суррогатов счастья.
Значит, это приобретенная все-таки вещь?
Прежде всего, это приобретенное заболевание, приобретенное расстройство, а вот в основе, корни этих зависимостей это состояние опустошенности, неуверенности в себе, слабости какой-то. То есть, при помощи того или иного психоактивного вещества человек пытается справиться со своими недостатками, слабостями и пустотой.
А вот, Алексей Александрович, вот смотрите, мы сейчас сказали, значит, человеку просто недостаток в этом. Ну, допустим, человек, у которого было действительно не очень радостное детство, но он женился очень удачно, у него прекрасная семья, хорошая работа, все в порядке, и все равно ему не хватает чего-то.
Ну, к хорошему привыкаешь быстро, поэтому к материальному достатку люди привыкают мгновенно. И строят шикарные себе дома и катаются на замечательных машинах, и все здорово, и все замечательно. Но при этом продолжают пить банально водку. И много. В своих дворцах. То есть все равно человек это все-таки существо творческое, если и эмоциональное. И если в жизни вот именно назревает скука, однообразие именно эмоциональное, пресыщенность. Вот тогда и человек начинает искать способы усиления, пути усиления получения вот этих экстремальных эмоций.
Кайфа.
Отсюда игромания, отсюда запредельный кайф, и алкогольный, и наркотический, и так далее, и так далее.
Я хочу сказать нашим слушателям, чтобы вы не сидели просто так, сложа руки, и не курили, и не выпивали сейчас, а звонили нам по телефону 7899463, и вы можете присоединиться к нашему разговору. Вообще, может быть, у вас есть свои какие-то секреты, или, может быть, вы освободились от какой-то зависимости. Расскажите, как вам это удалось.
А если вам вдруг не хочется представляться, потому что тема все-таки серьезная,
конечно,
на самом деле, несмотря на наши смешки здесь, то вы вполне спокойно можете назваться каким-то другим именем, просто чтобы мы могли с вами как-то поддерживать беседу, как-то вас называть. 7899463 это наш телефон.
Ну, хорошо, значит, все-таки, говоря вот об этих всех маниях или вредных привычках, это все-таки болезнь? Или на каком-то этапе это становится болезнью? Вот на каком этапе это становится болезнью?
на том этапе, когда формируется вот потребность организма в принятии того или иного вещества. То есть без этого вещества человек чувствует себя плохо. Вот есть, еще раз, синдром отмены. То есть вещество включено в обменные процессы организма, и если человеку вовремя не ввели это вещество, он чувствует себя несчастным. А когда это вещество попадает в его организм, он испытывает наслаждение.
Ну вот смотрите, сейчас очень много говорят по поводу того, что вот нужно запретить курение в общественных местах. Хотя бы, да, в очень многих странах это уже есть. И у нас тоже, я знаю, что комсомолка даже, она проводит такую акцию, чтобы вот люди перестали курить. Но не кажется ли вам, что вот запрет... Да, он ну, будет позитивен или будет очень, то есть приведет к хорошим результатам. Все-таки, вот как вы считаете?
А вы знаете, вот любопытно, пропаганда, особенно на Западе, очень серьезная. Так вот, в основном люди бросают курить. А молодежь, она выслушивает подобную информацию, все равно пытается опять повторить опыт предшествующего поколения. Так что вот здесь, к сожалению, не удается порой запретить подросткам это делать, потому что все-таки любопытство побеждает, желание быть таким же, как другие члены группы, побеждает неуверенность, и они не могут сказать «нет», даже если им это не нравится, потому что старший товарищ по группе, например... курит. И вообще это курение, например, у молодежи, у подростков вызывает ощущение, что вот они повзрослели, то есть они себя чувствуют более уверенно и мужественно.
То есть для них это такой метод, просто показать себя, способ показать себя.
Ну да, такая вот, да, фетиш такой.
Вроде
вот,
как я уже большой.
Да, вот я уже взрослый, я уже большой. Да.
У нас есть телефонный звонок.
Алло. Алло, здравствуйте.
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 Друзья, это Виктор Шахатов.
Да, Виктор, пожалуйста.
Вот хочу, во-первых, сказать, вот как я бросил курить. Я, у меня дедушка курил, и табак ему выращивал знакомый друг, самосад крепкий. И этот табак, я научился тоже курить, и друзей своих всех снабжал. И вот однажды меня врач выслушивает и говорит, ты куришь же, наверное. Я говорю, да, ну признался. Говорит, знаешь, если ты не бросишь, ты вообще будешь очень больным человеком и прочее. Ну, наговорила мне, и
ну, я как на другой вы бросили?
День перестал курить.
Как то есть вы испугались сразу?
Просто сразу вот перестал все. И вот и еще что скажу. Вот вы говорили по поводу того, что люди вот курят какие-то такие не очень там успешные. А я вот в своей жизни все время наблюдаю. Курят чаще всего те, кто очень, что интенсивно работает и успешно работает. Руководители, очень многие. Ну,
я работа, думаю, нервная ответственность большая.
Кто, они как бы себя, ну, стимулируют свой... это как допинг. Я уже давно это, много-много лет замечаю. Это у них допинг. Они вот сидят, работают и курят. Даже вот бегают там по делам туда-сюда и за дело в отдел.
Понятно.
И везде курят и курят. Это их допинг. То есть это
очень правильное наблюдение.
Стимулирует их деятельность.
Спасибо большое, Виктор.
Спасибо.
Счастливо. Ну что,
никотин психостимулятор. И через 8 секунд при вдыхании дыма табачного никотин достигает мозга. Покидает организм через 30 минут, то есть концентрация никотина становится в 2 раза меньше через 30 минут. Поэтому человеку требуется закурить вновь. Стресс выводит никотин быстрее. Поэтому, например, если люди играют в карты, то курят очень интенсивно. Потому что, во-первых, требуется повышенная концентрация внимания, с одной стороны. А с другой стороны, это снятие некого напряжения. Потому что здесь действительно никотин выступает в роли, с одной стороны, и транквилизатора, а с другой стороны, в роли стимулятора, психостимулятора мозговой деятельности.
Ну, во всяком случае, у человека появляется какой-то азарт все-таки. Это давит на какие-то вот такие вещи, когда человек начинает, ну, ему хочется там выиграть, например, когда он играет в карты, или ему хочется решить какую-то проблему. В этом же есть какой-то азарт, да?
Безусловно.
А вот смотрите, после смерти Петра Первого, да, когда еще курила Россия вся, был момент, когда перешли на нюхательный табак. Вот в сегодняшней ситуации, если люди бы перешли на нюхательный табак, это бы вот снялась бы вот эта проблема или нет?
И на каждом углу все бы чихали, да?
Ну, например. Ну, возможно. Или нет? Или это все так же вредно, как, скажем, курить?
Вы знаете, способ проникновения никотина через, вот, скажем, пазухи носа, он значительно медленнее, чем через легкие. И поэтому очень скоро бы люди опять-таки перешли именно на вдыхание дыма. А вот если мы говорим о заместительной терапии, так называемой, когда человек бросает курить и...
начинает есть,
плохо спать, и становится очень раздражительным, у него развивается, в общем-то, депрессия, которая и характеризует синдром отмены. Так вот, при заместительной терапии и существуют такие вещи, как пластыри никотиновые, которые какое-то время поддерживают некую стабильную концентрацию никотина в крови, и жевательные резинки. А вот насчет того, чтобы кто-то придумал форму вдыхания никотина,
пока смотрите, вот интересно, вы сказали, значит, есть пластырь, да?
Да.
И человек или резинка, да, жевательная, да, которая дает человеку возможность от этого избавиться.
Отвлечься.
Отвлечься. А вот с алкоголем что-нибудь есть, какой-нибудь пластырь алкогольный или что-нибудь еще такое?
Ну, если мы уже затрагиваем тему алкоголя, то здесь самые разные есть способы лечения. То есть нет одной таблетки, с помощью которой можно было бы заменить алкоголь в организме. А вот не пустить алкоголь в организм или создать для него определенный барьер, чтобы вызвать непреодолимые реакции при употреблении алкоголя, такие лекарства существуют.
Но не пластырь, народ, я понимаю.
Не пластырь.
Подождите, да. Скажите мне, пожалуйста, я не зря спросила насчет есть. Очень многие говорят, что я не могу бросить курить,
абсолютно,
потому что
правильно.
Я начинаю тут же есть, особенно женщины, я поправляюсь, и я лучше курить буду.
Угу.
Что делать?
Вот
эти пластыри, это все это
дает
возможность не поправляться.
Так, если выбирать какой-то один метод, то он малоэффективен.
Угу.
На сегодняшний день нет какого-то универсального метода по лечению никотиновой зависимости. Применяется, как правило, комбинация или комплекс. Это и иглорефлексотерапия или акупунктура, это и лекарственные препараты, причем самые разнообразные, которые корректируют психическое состояние человека в период отмены. Это и препараты заместительной терапии, о которой мы сейчас говорили, пластыри, жевательные резинки. Это и диета, и физические нагрузки, и дыхательные упражнения, то есть целый комплекс методов, которые помогают человеку не только снять и пройти как можно с меньшими потерями и страданиями вот этот период отмены,
угу,
но, естественно, и не заработать вот побочные эффекты, то есть располнеть и испортить свой собственный характер, потому
угу,
что сразу видно, что начальник бросил курить, да,
угу,
потому что это
смурной,
злой, и ищет, на ком бы ему разрядиться. Так вот, медицина для этого и существует, чтобы помочь человеку, с одной стороны, реализовать его собственное желание, потому что насильно никогда никого не вылечишь, а с другой стороны, помочь этому человеку пройти вот период отвыкания, в данном случае от никотина, с наименьшими мучениями.
Ну, во всяком случае, человек должен быть, наверное, настолько понимать, что с ним происходит, он настолько адекватен должен быть, что понимал, что нужно идти к врачу, и уже нужно принимать какие-то меры. Ну, вы можете уже сейчас
принять меры,
позвонить нам по телефону 7899463 и задать вопрос нашему гостю. Алексей Александрович, здравствуйте.
Алло. Меня зовут Ольга.
Здравствуйте,
Ольга Александровна, неужели вы курите?
Нет, вот я и хотела рассказать. 18 июля исполнилось 8 лет, как я бросила курить. Курильщик я была 16 лет.
Как вы это сделали?
Я это сделала абсолютно сама. Вот. Но побудительной причиной появилось то, что я, находясь в отпуске в Перми, прочитала одну книжку, где была фраза «Курит тот, кто себя не любит». Я проанализировала и поняла, что действительно курит тот, кто себя не любит. Я не раз рассказывала, я никогда в жизни среди ночи не потащилась бы за хлебом там к метро Преображенской, но за сигаретами я хотела. Вот, то есть, много было таких моментов, но я не хваталась вот за сигарету, когда у меня был стресс. Я просто любила курить. Кто-то когда-то в ранней юности мне сказал, что я это делаю достаточно красиво, ну и почему бы не покрасоваться. А теперь я хочу сказать такой момент, рассказать, что тем, что я бросила курить, я показала многим своим друзьям, что это сделать можно. А курильщик я была заядлой, и курила я очень-очень много.
Вы бросили без всяких вспомогательств, просто решили и бросили.
Вспомогательных. Теперь, что касается поправиться, не поправиться. Вот мои друзья, женщины, бросали курить сами, без помощи доктора. Надо сказать, что немножко набрали вес, но в первое время. Все мужчины делали это, все мои друзья мужчины, увидев, что, в общем, такой заядлый курильщик, как я, бросили курить, они обращались к помощи доктора. И я вам должна сказать, никто из них не поправился. Не стал жевать, как сумасшедший. Я тоже не жевала. Ну, знаете, почему я не жевала, наверное?
Я потому что себя любили.
Я,
да?
У себя, ну, нет, я у себя на работе сказала, что то, что я бросила курить, не меняет распорядка нашей жизни. Как вы курили у меня, кто приходил и курил у меня в кабинете, так вы и будете продолжать это делать. И, наверное, в первое время все-таки я вот этот вот никотинчик-то от чужого курева-то, я, наверное, его...
Спасибо, Ольга Александровна, спасибо.
Вот. Но это самая моя большая радость в жизни. И я всегда говорю, я просыпаюсь с мыслью, что произошло в моей жизни хорошее. И тут же говорю, бросила курить.
Мы вас поздравляем с тем, что спасибо. Это у вас произошло.
Да,
спасибо вам. А вот, кстати, по поводу того, что когда человек бросил курить, а рядом с ним курят, я знаю, что многих это жутко раздражает.
Вот. Да, раздражает. Да? На какое-то время, безусловно, не все люди могут справиться с этим влечением, которое у них существует, и поэтому действительно их это раздражает.
Потому что они психологически, все-таки завидуют. Да?
Но это же не все. Есть определенные люди, которые так реагируют на вот период отмены.
Угу.
Точно так же, как есть больные алкоголизм, которых тоже раздражает, например, когда рядом с ними кто-то употребляет алкоголь, потому что они... в этот момент все-таки должны сдерживать свое влечение, не завидуют, что другие вот расслабляются таким-то образом.
Алексей Александрович, вот я хочу спросить, вот у вас, наверное, было много пациентов разных, да, которые приходили и хотели избавиться от какой-то своей страсти, какого-то влечения. Но мне кажется, что, опять же повторю, что мне кажется, что быстрее всего, легче, может быть, всего избавиться именно от курения, потому что все-таки... Или вы считаете, от чего? Алкоголизму легче? От чего?
Это невозможно определить, от чего легче. Бывает так, что человек действительно, и очень многие люди бросают самостоятельно курить. Это действительно так.
Больше, чем пить, например.
Да, ну и курит больше. Более 1 миллиарда людей в мире считаются курильщиками. Алкоголь более сильный, конечно, наркотик, если мы говорим его о психоактивном действии. Поэтому все-таки чаще обращаются люди за помощью, когда речь идет об алкоголизме, к врачебной в данном случае помощи, чем когда они бросают курить. Это действительно так.
А вот скажите...
Что легче, это еще большой вопрос.
Скажите, ведь очень часто говорят, ведь разные методы предлагают, чтобы человек перестал пить. Какие-то порошки, какие-то возможности, там, я не знаю, какие-то бабушки, которые помогают, врачи, которые делают. Но вот мне кажется, вот вы сами сказали, что человек только тогда, когда он захочет. Но ведь ужас в том, что огромное количество людей не хочет это сделать. Ну, значит, что можно сделать? Может быть, я не знаю, может быть, психолог, который может человека просто привести ему какие-то примеры или заставить его, или убедить
психологу
его.
Психологу еще пойти надо,
да.
Еще не
вот что,
пойдет.
Вот понимаете, какая штука? Тут ведь какой-то замкнутый круг. С одной стороны, конечно, страдают все, и семья, и работа, и что угодно, а с другой стороны, человек не хочет делать. Вот как сделать так, чтобы все-таки человека, ну, как-то повернуть хотя бы в эту сторону?
Ну, путей очень много. Вообще слово «заставить», конечно,
плохое,
это очень
согласна,
плохое,
да.
Правильнее было бы сказать «убедить».
Убедить, да.
И здесь надо искать самые разные аргументы, и в быту, как правило, жены используют такой аргумент, как угроза развода, начальник – это угроза увольнения. Врач может сказать, что у человека пьющего там разваливается печень или угроза инфаркта и так
то
далее.
Есть, то есть угрожать надо, что
значит,
ли?
Да, вот если мы говорим в ситуации, когда человек вообще ничего не хочет, то есть он не хочет менять стиль жизни или образ жизни. То есть алкоголизм для него это образ жизни. он лишь декларирует факт, что да, он хотел бы лечиться. То есть он бы хотел бы как вылечиться? То есть чтобы за него это, сделали всю эту работу, он выздоровел, стал счастливым человеком и при этом в одночасье. А лечение алкоголизма, как и любой зависимости, это тяжелая работа. И не каждый согласен на эту работу пойти. И поэтому оттягивает всячески этот момент, чтобы пойти к специалисту и начать эту работу.
Значит, если на человека воздействовать, скажем, страхом, и сказать ему, что ты умрешь, или, я не знаю, уйдет жена, у тебя не будет работы, да, это он, тоже нет, метод?
Понимаете, это метод хоть как-то затормозить развитие алкоголизма, если в данном случае мы говорим об алкоголизме. Но ведь врачи все, кто профессионально занимается этой проблемой, все прекрасно понимают, что речь идет о качестве ремиссии, о ее глубине и длительности. Потому что все-таки память на вот эту дозу алкогольную, она поселяется в человеке на долгие-долгие годы. И может пройти много лет, и человек, если возвращается к алкоголю и пытается пить так, как ему кажется, пьют все нормальные люди, он очень быстро формирует у себя повторный приступ или рецидив болезни. Поэтому можно под угрозами увольнения или там, ухода или развода притащить человека к доктору, а доктор, в свою очередь, накажет его, условно накажет тем или иным методом, то есть запретом на алкоголь. Но это будет не искренне. С одной стороны, поэтому человек может не продержаться того времени, которое было условлено в этом методе лечения. Он может прийти к тому же доктору, попросить его о том, чтобы он снял этот запрет или начнет рыть свой собственный подкоп. Либо, если он даже не будет пить, но при этом не будет ощущать себя комфортно, вылезут все его негативные стороны его характера. Это тоже будет невыносимо, поэтому бывает, что жены говорят, лучше бы он пил.
7-8-9-9-4-6-3.
Это они так говорят, пока он еще не пьет.
Да, вот если у вас есть, может быть, свой собственный опыт того, как вы сумели уйти от одной из этих зависимостей, вы можете нам позвонить. 7-8-9-9-4-6-3. Ну хорошо, вот мы берем сейчас такие самые, мне кажется, а вы сейчас, может быть, возразите мне, самые страсти такие известные, да? Мы говорим о том, что вот человек курит или человек пьет. Но наркомания, которая пришла, ну, она, конечно, не сегодня появилась, но, во всяком случае, наверное, она не имеет такого длительного опыта жизни среди людей, как, скажем, алкоголь, да? И игромания, которая тут, может быть, я не знаю, в пушкинские времена в карты играли и стрелялись, если
ну, конечно,
не могли
еще как
отдать.
Играли.
Да.
На самом деле, все это и наркотики, и игра, это идет из глубокой древности.
Но не было такой катастрофы, как сегодня.
Катастрофа – это потому, что мы не привыкли к этим новым видам наркотиков, назовем это так. Ну, у нас есть свой легальный наркотик – алкоголь, есть никотин, там, с петровских времен он как бы тоже уже с нами. И вдруг нам приходит героин, да еще приходит кокаин, марихуана и вообще все эти наркотические вещества. И плюс еще вот это азартная игра, причем в таком гигантском масштабе. Конечно, мы просто были не готовы к этому, не понимали и не видели опасность, которая подстерегает. А любопытство, оно движет человеком. И тем более любопытство движет подростками, молодыми людьми. И, соответственно, мы получили всплеск наркомании прежде всего среди молодежи.
7-8-9-9-4-6-3. Вы можете позвонить нам и задать вопрос нашему гостю.
Елена Григорьевна.
Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
Это Александр Вольф.
Да, пожалуйста, Александр.
Вот мой папа, так сказать, пил, являлся настоящим алкоголиком. И лет 15 назад бросил абсолютно самостоятельно, потому что у него появилось новое увлечение – дача.
Это интересно.
Это безвредное, во всяком случае.
То есть, во всяком случае, это перенос как бы влечения к другому получается, да?
Ну да, и вот он теперь на даче, там, с апреля по октябрь, сеет, веет и так далее. Там,
и вообще не дачи пьет? Нет.
А?
Когда дачи нет, вот когда он уже возвращается с дачи.
А тогда он и не думает, вот, и вообще не пьет, и бросил пить абсолютно сам, никаким докторам не обращался. И совершенно, так сказать, не обижается, когда вокруг него, там, допустим, там на всяческие праздники выпивают, и нет у него никакой абсолютно тяги ровно.
А почему бросил? Все-таки какая была причина?
Дача.
А я так думал, что здоровье. Вот, так сказать, для ну, того, вот... чтобы выпивать. И это же надо здоровье иметь.
А сколько ему было лет, Александр? Сколько ему?
Когда он бросил?
Да.
Ну, я так думаю, что уже после 50, точно уже сейчас я не вспомню. Вот.
Ну, то есть уже в возрасте человек, да?
Да, человек в возрасте угу. уже, конечно, был. А до этого он, конечно, вел хорошую такую, настоящую алкогольную жизнь.
Александр, можно я вам задам вопрос?
Да,
а вы выпиваете?
Конечно, я люблю это очень делать. Но я, заметьте, Елена Григорьевна, не курю, хотя, так сказать...
И в карты не проигрываюсь, да?
В карты играть вообще не люблю, то есть я не люблю никаких азартных
игр. А в казино?
К никотину никакого увлечения у меня нет вообще.
А в казино? В казино, Александр?
А я там никогда не был.
А если бы были,
никто не знает. А сколько вам лет, а вы
женаты дальше? Мне уже за 40, понимаете, поэтому я это самое, скажем так.
Александр, ну вы передайте своему папе, что она просто молодец, умница.
Да я тоже так считаю. Нет, на самом деле это все достаточно просто. Понимаете, это вот вам мужчина звонил и говорил, что очень много курят люди, которые много работают. Я как раз вам сказать могу наоборот, что это бездельники больше всего курят. Люди, которые работают, им некогда не выпивать, не курить, не ходить по казино. А как только у вас начинается вот свободное время, как, знаете, как это, у меня мой дядя есть родной, он говорит такую вещь. Если вы приходите домой, и вам, говорит, что-то, говорит, мешает, говорит, найдите себе вторую работу.
Спасибо, Александр. Это практически про меня. Я с тех пор, как тут села, я уже даже есть, по-моему, перестала. Веду здоровый образ жизни.
Вот по статистике, кстати, 5% людей, которые отказываются от алкоголя всерьез и надолго, это в том числе люди, которые столкнулись с какой-то угрозой для здоровья. Вот с употреблением алкоголя и их, собственно, здоровье. А вот глубина, опять же, ремиссии зависит от того, удастся ли человеку найти для себя какие-то новые увлечения, положительные и позитивные. То есть не перескочить с одной зависимости на другую, завязать с алкоголем и перескочить в игроманию. А именно то, о чем сказал наш радиослушатель, когда его отец переключился вот на...
Дачу.
Да, на дачу, причем в полном объеме.
А вот, кстати, вот любовь, например, она может человека-алкоголика вот каким-то образом увести от алкоголизма?
Может. Во всяком случае, заметно сократить, скажем, интерес к алкоголю. Может. Но, опять же, отвлечь на какое-то время. Потому что любовь имеет
тенденцию
проходить и сменяться еще противоположным чувством, разочарованием. И
тогда, алкоголизм остался.
И тогда вот эта зависимость, которая на какое-то время притупилась, она может выстрелить с новой силой.
7-8-9-9-4-6-3, вы можете позвонить нам и задать свой вопрос.
Алло, здравствуйте.
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 Меня зовут Ольга.
Да, пожалуйста, Ольга.
Вот у меня такая проблема. У меня старшему сыну 23 года. Вот, и 2 года назад он у нас, ну, у него была такая серьезная, как он считал, причина, любовь как раз, девушка его любимая вышла замуж, и он у нас запил. Вот, за 2 месяца, я не знаю, что он пил, но мы вот его повели кодировать, и нам доктор сказал, что ощущение такое, что он у вас запойный алкоголик. Ну, то есть кодировка нам не помогла тогда. Вот, но сейчас он не пьет, потому что не может. То есть его вот эти вот выписки довели его до того, что он сейчас находится в тюрьме. Вот он у меня через год придет. И сейчас он пишет и говорит о том, что он все понял и что этого никогда не повторится. Но я со страхом жду того, вот, что он придет. И боюсь очень, что вот эти встречи, давайте там за встречу, что все позади, что я все поняла, осознал, что вот это как раз к этому и приведет снова. Я хотела бы спросить, вот что вот генетически, если вот у него об дедушки были такими хорошими любителями выпить, то есть реально ли вообще избавиться от этого?
Спасибо, Ольга, спасибо вам большое за вопрос. Вот действительно, проблема серьезная, вот что делать?
Ну, если мы говорим о данном конкретном случае, то думаю, что причина вот, развития алкоголизма у этого молодого человека – это вот, несчастная любовь. И, видимо, почему не были успешны такие однократные, одномоментные сеансы лечения? Потому что не уходила причина его переживаний. Фактически он топил в вине вот, свое это чувство. И поэтому, ну, представляете, ну, не запретили человеку употреблять алкоголь, а депрессия остается, и это щемящее чувство тоски, и одиночества, и там предательство, все что угодно намешано молодого человека, и хочется покончить с собой, а сил не хватает, поэтому лучше все это утопить в вине. То есть это остается. Поэтому и никакой ремиссии. То есть причина не ушла, человеку не помогли разобраться в себе. Сейчас он вынужденно отошел от алкоголя. Но опять же, забыл ли он про эту девушку? Насколько он себя чувствует счастливым или, наоборот, глубоко несчастным человеком? Поэтому возврат к алкоголю, конечно, возможен. Если речь шла не все-таки уже о заболевании, как об алкоголизме, то, опять же, речь идет только о ремиссии. То есть до конца, вот полностью сказать, что стерли информацию, все, теперь человек новый, таких методов нет. Нет таблетки, нет укола, который бы полностью стер эту информацию.
Ну, смотрите, доктор, но ведь если человек попадает в жуткие условия, он в тюрьме сидит, да, это тоже такая кардинальный поворот его судьбы.
Безусловно.
Значит, может быть, ну, в данном случае там была дача, а здесь вот этот кошмар, эта тюрьма, она может сыграть положительно. Понимаете, о чем я говорю? То есть он может сравнить вот эта жизнь, которая довела его вот до тюрьмы. То есть может ли психологически человек внутри перестроиться, переоценив
всю сценариев много. Один человек поймет весь ужас своих действий, которые привели к его, к разрушению его социальной жизни. А другой человек найдет в этом свою нишу.
Может, оправдание.
Оправдание. Mm-hmm. И, может быть, он не будет употреблять алкоголь, но научится употреблять кефир, научится употреблять там другие вещества, понимаете? То есть здесь все непросто. Какой он придет еще...
А вот что делать, Ольге? Вот что делать? Вот придет сын домой, может быть, сразу, чтобы его отвезти, даже вот не ждать это время, отвезти к психотерапевту, чтобы с ним работать.
Но в любом случае ему, конечно, нужна психологическая помощь.
Сразу?
Не обязательно вести, вот, тащить к наркологу, чтобы он кодировал. Вот я думаю, что не с этого надо начинать. Надо начинать с того, чтобы у этого молодого человека установился контакт с специалистом. А кто он будет, врач в данном случае или психолог, это уже не столь важно.
Скажите, а вот переезд в другой город... Да, вот очень часто считается, что если избавить человека от вот друзей, там, знакомых, вот, да, вот всей этой компании, то можно как-то вот изменить его состояние. Может быть, вот это крайний метод, да, не все могут переехать, но тем не менее, может ли помочь переезд и смена вот полностью обстановки окружения?
Бегство от проблемы – это все-таки не решение проблемы, это именно бегство. Угу. Потому что человек от себя, от своей страсти никуда не убежит. А когда мне, например, обращаются и тяжелые игроманы, в их анамнезе, как говорю, в истории жизни и болезни, есть такие варианты, когда они пытались бежать из другого города, спасаясь от позора и долгов. Uh-huh. Но при этом, поселяясь в другом городе, через некоторое время, налаживая там жизнь,
налаживали контакт, и
усиливали свою страсть, опять ее реализовывали уже в другом городе.
Но, с другой стороны, не будет вот того, о чем Оля говорил, за встречу, ой, давай выпьем, или там, и так далее.
Вы знаете, ну, все может быть. Ну, как сейчас, мы не видим этого молодого человека, мы не знаем его ситуацию. Мы не можем даже определить, была ли это алкогольная болезнь, или это была просто тяжелая реакция на психотравмирующую ситуацию и попытка употреблять алкоголь именно как антидепрессант, как транквилизатор. То есть мы до конца всей ситуации не знаем, поэтому не можем и давать каких-то сейчас вот четких рекомендаций заранее.
Да, но если вы обратили внимание, Ольга сказала, что оба дедушки, да, выпивали. То есть вот наследственный фактор имеет
наследственный
значение?
Наследственный фактор имеет значение в быстром формировании зависимости. Болезнь не передается по наследству уже в готовом варианте. Человек, у которого есть наследственная предрасположенность, очень быстро формирует у себя зависимость в чем? То есть ему нравится алкогольный кайф, первое. У него высокая толерантность, то есть он может выпить больше, чем сверстники, при этом остаться как бы в норме, то есть он контролирует свое поведение. И когда многие хвастаются, что они могут там перепить окружающих и не упасть мордой в салат, то есть у них отсутствует рвотный рефлекс, и организм справляется с высокой интоксикацией, отравлением, это плохо на самом деле. Это значит, что организм человека настроен на то, чтобы принимать алкоголь в огромных концентрациях. Рано или поздно это скажется. То есть люди с высокой толерантностью, устойчивостью к алкоголю, они быстрее разрушают свой организм, потому что пьют они больше, чаще, получают этого большое удовольствие, а потом в их организме возникает такой кризис, который их в молодом возрасте, так сказать, лишает их жизни.
7899463, нашего гостя зовут Алексей Александрович, вы можете задать ему вопрос. Алло, здрасте.
Алло, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня Игорь зовут.
Да, пожалуйста, Игорь.
Вопрос такой. Ну вот я как бы выпиваю, ну, в день там получается за ужином грамм, ну, 100, не больше, да?
Каждый день, Игорь?
Ну, почти.
Да. А чего вы выпиваете? Ну, крепкие просто, или не очень?
Ну, нет, водочка. Водочка.
Грамм 100? Крепкие. Грамм 100, да.
Да, при весе там моем, ну, где-то 75 килограмм, да? Я как бы ничего не ощущаю, ну, просто как бы для аппетита. Вот мне интересно.
Так,
это вредно, и может это перерасти в зависимость.
Несколько вопросов. Вы это делаете перед приемом пищи, или во время, или после приема пищи?
Ну, во время. Перед салатом одну рюмку, потом перед первым вторую.
Ага. Какие ощущения у вас появляются? Что? Вот расслабление, повышается настроение, что?
Ну, каких? Да никаких практически. Вот как ну,
просто вкусно.
Просто вкус выпил и хочется поесть побольше. Все.
Прекрасно. Значит,
спасибо, Игорь.
Алкоголь это необычное вещество. То есть, с одной стороны, это действительно пищевой продукт, и калорийный причем. А с другой стороны, это легальный наркотик, с помощью которого огромное количество людей меняет свое психическое состояние. Так вот, зависимость формируется там и тогда, когда человек стремится при помощи этого вещества изменить свое психическое состояние. Если в данном случае молодой человек употребляет алкоголь как приправу к пище, как соус, как горчицу, при этом не замечая за собой никаких психических изменений, и если при этом, кстати, замечают и окружающие, что он остается в том же состоянии, потому что очень часто человек не может объективно оценить свое самочувствие. И если это действительно так, то это не опасно, это не может привести к формированию зависимости.
Значит, если он будет каждый день 100 грамм, каждый день, потом наступит момент, когда он захочет 200 или пол-литра.
Вот если человек заметит за собой, что ему не хватает 50 или тем более там 100 грамм, ему не хватает, ему нужно 150, 200, 300 и так далее, все, пора бить тревогу, значит, появилась потребность организма в алкоголе. Вообще, на самом деле, нет рецепта. Вот так вот, чтобы по радио сказать, знаете, пейте по 50-100 грамм ежевечерний или ежедневный, с вами ничего не случится. Можно и от 50 грамм крепкого алкоголя получать определенные изменения своей психики и сформировать свою зависимость. А можно пить и больше, и при этом не сформировать никакую зависимость.
И всю жизнь, я знаю, люди, которые пьют всю жизнь. Мужчины, которые пьют всю жизнь, он 50 грамм он выпивает, и до конца же у него хорошее настроение, и его ничто, так сказать, не беспокоит.
Правильно. Главное, чтобы, еще раз, не возникало состояние опьянения. Вот это самое главное. А у нас, как правило, считается так, зачем пить, если не получить опьянение?
То есть вот это самая основная вещь, на которую мы обращаем внимание.
Люди стремятся к опьянению, а, соответственно, они невольно для себя формируют зависимость.
7899463, надеюсь, что вы не формируете зависимости, но можете позвонить нам. От этого будьте зависимы, мы будем рады вашему звонку.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я в эфире?
Да.
Это Катерина вас беспокоит.
Да, Катерина. Да, говорите.
Так, ну... Вот насчет игромании я что-то могу сказать. В общем, ну, меня, как говорится, не вставляет. Вот я не понимаю людей, которые от этого в зависимость входят.
Ну, а что вы понимаете, что вы считаете
зависимым? А вот что касается алкоголя, правильно, вот тут мужик звонил, сказал. Я тоже вот на работе за обедом принимаю по бутылочке пивка. Или... Вот.
Катерина, а сколько вам лет? Можно спрошу?
За 30 уже.
Да?
Вот 33 года мне вообще сейчас.
Кать, ну а если вы, например, не выпьете бутылочку, ну вот ничего же не будет? Вот не выпьете и все? Или все-таки нужно?
Нет, ничего не будет. Я могу с таким же успехом и минералку выпить.
А можно минералку перейти, Кать?
Ну зачем мне это? Я то же самое, как приправу к пище принимаю.
Конечно, бутылка пива, для справки, бутылка пива содержит 50-60 мл водки, то есть не растворено. Поэтому пьется ведь не обычный напиток, а алкогольный. Это как справки. Лучше пить минералку, она будет полезнее в этой ситуации. А что касается игромании, вот действительно это так часто бывает, что люди, которые выбрали для себя какой-то один наркотик, они говорят, я не понимаю, вот почему они получают кайф там от игры там, или кто не курит, говорит, я не понимаю, почему вот они курят, почему они получают какой-то кайф, а кто не пьет, значит, я не понимаю, зачем они пьют. В процессе жизни мы выбираем себе те или иные удовольствия. И поэтому кто-то западает вот на конкретное вещество и формирует зависимость от конкретного вещества. А есть полинаркоманы, то есть которые употребляют и то, и другое, и пятое, и десятое. В общем, сколько людей, столько ситуаций.
Мы уже перешли на какой-то такой западает, вставляет. Лена меня потрясла знанием слова «кайф».
Кайф, да. Я знаю других еще. Я знаю много другого, но мы сегодня, у нас другая тема, поэтому... Ну, мне понравилось, как она, как сказала Катерина, она сказала, меня не...
Не вставляет.
Не вставляет, да. Это меня не вставляет.
Запиши.
Это как точно. У меня подруга, которая живет, не так в сторону скажу, живет в Америке, а она преподает в Тавском университете там, и она, когда приезжает, она говорит, ну, скажи мне новые слова. Я слова все знаю. Ну, вот 7899463, вы можете позвонить и задать нам вопрос. Вот я хочу спросить вот что. Скажите, доктор, ну ведь
у нас вопрос.
А, есть? Давай.
Конечно.
Алло. Здрасте.
Здравствуйте.
Алло, вы со мной, да?
Да, мы с вами.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
У вас, хочу сказать, что у нас, конечно, вы сейчас так улыбаетесь, вам всем так хорошо.
Нет,
у нас жуткая ситуация. Ситуация такая, что, в общем-то, мужчина в семье пьет и пьет здорово. Раньше 2 недели и 2 недели перерыв. Сейчас было 5 недель, 2 недели перерыв и опять по новой. И что нам делать, мы не знаем.
А вы когда замуж выходили, вы знали, что они пьют?
Он немного выпивал, больше пива.
Угу. Татьяна, скажите, а как давно это? Вот сколько прошло времени, вот человек пьет? Я имею в виду не в месяце, который вы говорите, а вот по времени, по годам, сколько это уже продолжает?
Ну, по годам лет 10, наверное.
А он хочет с этим покончить или нет?
Понимаете как, он не хочет ни кодироваться, ни лечиться, он ничего не хочет.
Татьяна, спасибо. Ну, доктор, спасибо. Вот что делать в таком случае? А это действительно их очень много.
А это
случаев.
Очень сложная, кстати, ситуация, потому что действительно ни в одну больницу не возьмут человека просто так, без его ведома или желания. Но в любом случае, я бы посоветовал, если это супруга, я бы очень посоветовал проконсультироваться с наркологом по месту жительства вот этого пациента. То есть обратиться в районный наркологический диспансер и посоветоваться с врачом, как поступить в данной ситуации.
А это есть какие-то... с мужем можно туда прийти?
Ну, конечно, она же близкий человек, она пишет ситуацию, и уже с доктором, с официальным врачом, представителем официальной медицины, она уже посоветуется, какие предпринимать.
А там не ставят сейчас никакие галочки. Вот она придет советоваться, сам запишет.
На
там.
Учет.
Да, Пупкина.
Вы знаете, я думаю, что сразу никто никого не поставит на учет. Это должны быть основания для того, чтобы поставить на учет. Просто по описанию жены поставить на учет человека за глаза невозможно. Это должно быть все равно объективное обследование.
Ну, хорошо, а если, например, вот в данном случае она скажет, что я с тобой разведусь, я не буду с тобой жить, и это может быть вот эта угроза, или человек уже перешел Рубикон, и на него уже ничего не действует?
Все зависит от глубины поражения человеческого организма, человеческой личности. Если человеку абсолютно уже на все наплевать, для него самое главное – это получать свой кайф, неважно, там, от алкоголя, от наркотика, и ему на все совершенно наплевать, значит, соответственно, тогда все эти угрозы, они мимо.
Ну, хорошо, и следующий, вот если человек действительно так уже чистит, выпивая, да, следующий этап – это этап, когда он может попасть просто с белой горячкой?
Не обязательно белая горячка. Кстати, белая горячка или алкогольный психоз, вот это в том числе показания для госпитализации. То есть, если действительно человек испытывает галлюцинации, если он не спит, если он спасается бегством или нападает на близких, значит, вызывать надо обязательно скорую наркологическую помощь или психиатрическую помощь, которая его госпитализирует в стационар, потому что это повод для госпитализации.
Значит, тогда там его лечат без его желания?
Первое время, потом консилиум, потом опять должны его спросить, продолжать лечение или нет, согласен он продолжить лечение или нет.
Вот. Но все равно замкнутый круг, очень тяжело.
И только принудительное лечение может у нас быть только вынесено определением суда.
7-8-9-9-4-6-3, вы можете позвонить нам. Я просто хочу сказать, что если мы здесь улыбаемся, смеемся, это не значит, что мы относимся как-то наплевательски к той ситуации. Ну, просто разговор, вы же понимаете сами. 7-8-9-9-4-6-3, пожалуйста.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Меня зовут Ольга, у меня такой вопрос.
Да, пожалуйста.
Мне 40 лет, лет 20 назад я курила, ну, может, 2-3 года, видимо, по молодости. В какой-то момент просто взяла и перестала это делать.
А курили просто сигареты, я имею в виду, курили?
Да, конечно, сигареты.
Много?
Да нет, наверное, я не знаю, что значит много.
Ну, пачка в день.
Нет, я думаю, меньше. Потом прошло лет 24 года назад, я разводилась с мужем, у меня было очень тяжелое состояние. И в какой-то момент мне даже кто-то сказал, ну, сделай хоть что-нибудь, вот как-то отвлекайся, возьми сигарету. Я ее взяла. Мне очень не нравилось, организм отвык, но тем не менее курение возобновилось.
И сейчас курите?
Вот сейчас я курю, то есть вот 4 года я курю, и я не знаю, это зависимость или нет. То есть я могу выкурить полпачки сигарет в день, могу выкурить 3 штуки сигарет в день, могу не курить 2 дня. Когда я уезжаю в отпуск, я не курю там эти 2-3 недели. Но когда я приезжаю и вхожу в свою обыденную жизнь, я в каких-то конкретных ситуациях, я эту сигарету беру. Вот что это, зависимость, то есть видеть тревогу или нет, или как-то, ну, само потом, точно так же в какой-то момент я это отложу, и все забудется. Если можно, пожалуйста.
Хорошо, спасибо большое.
В данном случае речь идет о психической зависимости, о фармакологической или физической зависимости, скорее всего, речь не идет. Понятна причина, в данном случае сигареты как средство отдыха, успокоения, то есть транквилизатор, другими словами. Вот если это затянется, то, конечно, это перейдет уже в более тяжелую стадию.
Поэтому... И тогда нужно просто обратиться к врачу.
А я считаю, что уже надо обращаться и тому же психотерапевту и психологу, и с ним обсуждать свои проблемы психологического уровня, а не хвататься за сигарету и пытаться лечить себя самостоятельно.
Я думаю, что Оля нас услышала. Мы заканчиваем нашу программу. Мы сегодня с вами говорили так, вообще о вредных привычках, но я думаю, что посильнее всех влечениях, страстях, которые приводят к не очень приятным последствиям. Мы говорили сегодня с Алексеем Александровичем Агалиевым, врачом-психотерапевтом. Будьте все здоровы и до встречи.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.